Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Елда Скрепостина. Сегодня в нашем выпуске. Помощь регионов участникам специальной военной операции. Уникальный случай в медицине. Встреча с педагогами и воспитателями. Очередной культурный проект, посвященный народным традициям. И новости духовной жизни. Открывает эфир песня на татарском языке «В душе весна». Поет Хайдар Бигичев.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламлый.
Первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии Российской Федерации, заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса Республики Татарстан. В ходе рабочей поездки Дмитрий Медведев в сопровождении Раиса Татарстана Рустам Миниханова, а также полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова посетил Казанский пороховой завод. В частности, официальные лица обсудили обеспеченность вооруженных сил Российской Федерации порохом, боеприпасами и другими современными средствами поражения.
В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно. Задача промышленности полностью без сбоев обеспечить потребности вооруженных сил России. При этом надо не просто наращивать объемы выпуска этой продукции, но и, конечно, добиваться повышения эффективности боеприпасов за счет применения и более современных технологий, и новых разработок. В целом идет трансформация отрасли, это внедрение целых комплексов новых, расширение производства.
С 1 апреля в Татарстане стартовал санитарно-экологический двухмесячник. К уборке от скопившегося за зиму мусора приглашаются все жители республики. Об этом сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.
В каждом уголке нашей республики с 1 апреля стартуют экологические субботники. Это и ликвидация свалок, и посадка деревьев, очистка берегов. Кто как может помочь природе. Весь наш коллектив уже готов приступить к исполнению поставленных задач и усиленной работе в рамках двухмесячника. Ну и на каждого из 126 наших инспекторов приходится более 500 квадратных километров подконтрольной территории. Зона ответственности перед проведением санитарно-экологического двухмесячника определены распоряжением Кабинета министров. Главная роль и главная ответственность у исполкомов районов. Ну и, конечно, ежегодно исполкомы муниципальных образований проделывают большую работу. Также подключаются наши коллеги из других ведомств: Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, Госстройнадзор, Госжилинспекция, Минлесхоз, Миндортранс, Управление ГИБДД и другие. Но, безусловно, главными единомышленниками в вопросах экологии уже традиционно становятся наши жители. Проведенный Министерством социологический опрос показал, что 94% населения готовы принимать участие в экологических акциях и субботниках. Такая активная жизненная позиция, отзывы и сообщения позволяют нам оперативно выявлять и не допускать нарушений. Хочу напомнить, что только в рамках двухмесячника в прошлом году надзорные органы выявили и пресекли более 7000 нарушений. По-прежнему основное нарушение – это несанкционированное размещение коммунальных, строительных, сельскохозяйственных и производственных отходов, захламление придомовых территорий и несвоевременный вывоз отходов. В прошлом году выявлено 4574 свалки, 80% из них ликвидировали в завершении двухмесячника. Остальные убрали в течение года. При этом хочу отметить, площадь выявленных свалок уменьшилась на 10%. Это значит, что в основном это небольшие навалы мусора. Однако остаются еще проблемные места, так называемые свалки-долгожители.
В Татарстане появился туристический маршрут «Волжская тропа». Его длина 350 километров. А в него войдут более 100 культурных и исторических памятников, 26 особо охраняемых природных территорий Татарстана. Тропа разделена на три части – Казанская агломерация, Камское устье и Тетюши. Тропу можно проходить по частям. Она состоит из 9 маршрутов, включая 4 пути для начинающих, 2 для продолжающих и 3 для опытных. Все путешествие целиком займет около 2 недель.
Поро эр пагалмы йолташ-влак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В Мариэл создадут фонд поддержки участников специальной военной операции. Такое решение было озвучено главой республики на совещании с членами правительства региона. Юрий Зайцев отметил, что создание филиала Государственного фонда поддержки участников СВО позволит оказывать более комплексную помощь военнослужащим и решать многочисленные вопросы от реабилитации до жизненных проблем. Для бойцов из Мариэл в зону СВО отправили 10 автомобилей, квадроцикл, снаряжение, инструменты, стиральные машины, а также одежду, продукты и медикаменты. Такой большой гуманитарный груз по наполнению техникой сформирован впервые. Проконтролировал его отправку заместитель председателя правительства республики Степан Воронцов. В формировании гуманитарного груза участвовали все муниципальные образования, общественные объединения и представители бизнеса. В гуманитарный груз также вошли товары для мирных жителей вновь присоединенных территорий. В Луганскую гимназию номер 5 доставлены книги из Мариэл. 3 недели республика собирала учебники, тетради и художественную литературу. Всего получилось 20 коробок. На встрече с Романом Золотухиным, доставившим гуманитарную помощь, директор гимназии номер 5 города Луганска Ирина Андрух поблагодарила жителей нашей республики за собранные книги.
Дорогие наши друзья, коллеги, сегодня мы получили от вас бесценный груз. Учебники, методические материалы, дидактические материалы, те, которые крайне необходимые, которых у нас, к сожалению, в республике нет.
В Мариэл продолжается оснащение республиканского онкологического диспансера. Так, в этом году в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта здравоохранения планируется закупить оборудование для работы с радиофармацевтическими препаратами. Это необходимо для радионуклидной лаборатории, создаваемой в диспансере. Такой метод лучевой диагностики регистрирует излучение введенных в организм радиофармпрепаратов, что позволяет обследовать организм в целом и клеточный метаболизм. Сегодня жители республики вынуждены для прохождения этого вида исследований выезжать в соседние регионы. Открытие радионуклидной лаборатории в Йошкар-Оле позволит онкологическим больным проходить обследование, не выезжая за пределы республики, и повысит уровень диагностики. В Йошкар-Оле подвели итоги международного конкурса фестиваля исполнителей танца и хореографов-постановщиков. Михаил Мурашко приглашает друзей. Гран-при завоевал ансамбль народного танца «Сувариаты» из Чебоксар. Это был не единственный главный приз. В этом году жюри решило определить лучших в каждой номинации и присудить еще 6 гран-при. Среди победителей коллективы из Тюмени, Химок, Стерлитамака, Самары и Йошкар-Олы. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайрли ирте, хурмэты дустар. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В республике начался паводок. В этом году вскрытие рек произошло раньше обычного на 10 дней. Это связано с тем, что температура выше нормы на 7 градусов. В результате этого произошло активное снеготаяние и разрушение ледяного покрова на водоемах. Запасы воды в снежном покрове в бассейне реки Белой оцениваются на 30% меньше средних многолетних значений. Максимальные уровни подъема воды на Белой прогнозируются на 1.5 метра ниже нормы. На следующей неделе синоптики обещают аномально теплую погоду до плюс 17 градусов. Правительство республики отчиталось о работе за прошлый год перед депутатами Госсобрания. Глава Башкортостана Ради Хабиров доложил об итогах деятельности Кабмина в экономическом секторе, агропромышленном комплексе, социальной сфере. Один из главных показателей – индекс промышленного производства, который составил 102,7%. Это выше среднего по стране. В аграрном секторе главное достижение – рекордно собранный урожай в 5 миллионов тонн. Достигнут исторический максимум по вводу жилья – 3 миллиона. На квадратных метров. Что касается внешнеэкономического сектора, то растет оборот с Белоруссией, Турцией, Казахстаном, Ираном, Узбекистаном. Важнейшими остаются задачи специальной военной операции, поддержка участников СВО и членов их семей. Ради Хабиров посетил в Краснодарском крае образовательный центр «Сириус», который специализируется на поддержке и развитии талантливых детей. Глава ознакомился с инфраструктурой лабораторного комплекса, творческими мастерскими, коворкинг-зонами и учебными аудиториями. Он отметил, что опыт работы «Сириуса» полезен для создания новых научно-образовательных пространств республики, в том числе межвузовского студенческого кампуса и математического лицея-интерната. В Уфе успешно развивается Башкирский «Сириус», центр «Аврора». С 25 по 28 апреля на сцене Татарского театра имени Галиаскара Камала пройдут гастроли Уфимского татарского театра «Нур». Вниманию зрителей будут представлены лучшие спектакли. Среди них «Фатима», «Там, где сбываются мечты», «Однажды в городе», «Галиабану», «Не смейтесь, я умираю». Гастроли театра «Нур» в Казани всегда становятся большим событием. Зрители давно полюбили и всегда ждут артистов из Уфы. В эти же дни в столице Башкирии состоятся гастроли Нижнекамского татарского театра имени Туфана Минулина. Уфимцам представят 4 спектакля: «Обед», «Угасшие звезды», «Холстомер», «Хитрые девушки». Они пройдут на сцене театра «Нур». Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Бурасыл Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Из Сыктывкара в подшефный город Ровеньки Луганской Народной Республики отправилась очередная партия гуманитарной помощи. Жители столицы Коми, предприятия и организации отправили в зону проведения СВО более тонны груза, книги, продукты питания, а также медикаменты для госпиталя, в котором лежат наши земляки. Поддержать соотечественников изъявил желание и мэр Воркуты Ярослав Шапошников. Он пойдет служить по контракту. Вместе с ним поедут 5 его коллег. На митинге в Заполярье Шапошников подчеркнул, что глава Коми Владимир Уйба поддержал его решение.
Сделал выбор не просто поддержать наших бойцов морально или материально, а поддержать их физически. И в скором времени я также заключу контракт на 1 год с Министерством обороны, чтобы поддержать наших бойцов там. По администрации и по нашим подведомственным учреждениям информация уже пошла. Уже 5 человек согласились встать со мной рядом.
Дети участников СВО из Коми бесплатно отдохнут в детских лагерях. Этот вопрос обсуждался на заседании Координационного совета по стратегическому управлению. Предусмотрено 700 бесплатных путевок. Общий бюджет оздоровительной кампании этого года – более 260 миллионов рублей. Прорабатывается вопрос о выделении еще 140 миллионов. За счет федерального бюджета будет организован летний отдых детей, проживающих в арктической зоне. На эти цели в регион направлено более 29 миллионов рублей. Детский коллектив из Коми «Голос детства» победил на Всероссийском фестивале-конкурсе хоровых коллективов и вокальных ансамблей в Санкт-Петербурге. Юные дарования приняли участие в масштабном проекте «Герценовские хоровые ассамблеи». Они получили специальный диплом за сохранение национальных традиций народов России. Одно из произведений исполнили на коми-языке. Всего на конкурсе свое мастерство показали более 40 творческих групп. С большим отрывом от конкурсантов исполнители из Коми заняли первое место. Воркутинский государственный театр «Кукол» представил премьеру – постановку для взрослых и подростков по новелле Эрнста Гофмана «Песочный человек». Это история о детских страхах, которые могут преследовать нас даже в зрелом возрасте, если не пытаться с ними бороться. Работа над спектаклем стала экспериментом для театра «Кукол». «Песочный человек» – первая постановка для взрослых в его репертуаре. И, по признанию режиссера Александра Плохова, далеко не последняя.
Театр хочет выйти на новый уровень, в первую очередь, это театр кукол, чтобы он являлся уже не только детским театром, но и взрослым, потому что уже в других городах России везде практически уже театр кукол стал и взрослым. У него есть и детский репертуар, и взрослый. И вот это первый спектакль, который войдет в состав взрослого репертуара.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Дячеч буреш, крядли важечки удмур телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. На двое суток было остановлено движение по участку федеральной трассы М7 «Волга» в Игринском районе Удмуртии. Причиной стал провал асфальта. Разлом произошел по всей ширине дороги на 236-м километре вблизи деревни Загребино. Разрушение дорожного полотна было вызвано подмывом грунта. Талыми водами была повреждена водопропускная труба. Ее заменили, провал засыпали песком и уложили верхний слой из щебня и асфальтовой крошки. Это временный ремонт. Предстоит детально изучить причины провала, выработать проектное решение и только после этого произвести окончательный ремонт дорожного полотна. Отметим, что эта трасса важна как для региона, так и для округа. Она соединяет несколько районов Удмуртии и обеспечивает проезд к соседним регионам. В сутки здесь проходит до 10 тысяч автомобилей. Почти половина из них – это грузовой транспорт. Паводок принес и другие неприятности. Активный подъем воды в реках Удмуртии начался в прошлые выходные. Тогда же на особо опасных участках для предотвращения ледовых заторов спасатели начали взрывать лед. В Авожском районе затопило мост через реку Вала. С одного берега на другой людей перевозят на лодках. В целом, количество жалоб на подтопление дворов, проездов и тротуаров выросло в Удмуртии в 4 раза. Главная причина подтопления – несвоевременный вывоз снега и некачественное водоотведение. Глава Удмуртии поручил главам муниципалитета взять на личный контроль расчистку ливневых канализаций и водоотводных канав. Там, где территория уже затоплено, необходимо оказать помощь жителям и обеспечить откачку воды. По прогнозам, пик половодья в Удмуртии ожидается 10 апреля. В зоне риска 24 населенных пункта и 5 тысяч жителей. Глава Удмуртии побывал в зоне проведения специальной военной операции. Александр Причалов передал солдатам медпункт на колесах. Автомобиль УАЗ укомплектовали дефибриллятором, аппаратами для вентиляции легких, электрокардиографом, реанимационным набором, кислородным ингалятором, носилками и перевязочными материалами. Также в медпункте есть полный набор медикаментов. Машину оборудовали совместно с предпринимателями и жителями региона через фонд сообщества для бойцов из республики. Автомобиль новый, на полном приводе. Это то, что нужно в боевых условиях. Пусть будет нашим парням хорошим помощником, написал Александр Бричалов в соцсети. Самая красивая девушка МЧС России работает в Удмуртии. Фельдшер медико-психологической службы специализированной пожарно-спасательной части Анна Юшкова победила в конкурсе «Девушка весна» МЧС России. Около 5 лет Анна была операционной медсестрой, а сейчас она уже второй год выезжает на пожары, ДТП и другие происшествия. От МЧС Удмуртии на конкурс «Девушка весна» отправили фото 3 участниц. В финал прошли 18 красавиц со всей страны, Аня в их числе. Самую нежную и красивую выбирали подписчики соцсетей. Борьба за голоса развернулась между участницами из Башкирии, Удмуртии и Крыма. В финальном голосовании Анна обогнала свою ближайшую соперницу более чем на 3,5 тысячи голосов. Это были новости. новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Президент Владимир Путин отметил жителей Мордовии. За многолетнюю государственную службу знаком отличия за безупречную службу награждена Наталья Моськина, начальник управления бюджетного учета и отчетности Министерства финансов Республики. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу почетной грамотой награжден Александр Артемьев, ведущий инженер-конструктор завода химического машиностроения. Благодарности объявлены машинисту Александру Ведманову, водителю Ивану Грузинову, плотнику Алексею Стешину. В Мордовию в краткосрочный отпуск вернулась очередная группа мобилизованных. Колонна автобусов, выделенных по поручению руководителя региона Артема Сдунова, прибыла в Саранск, где бойцов уже встречали близкие. Напомню, по поручению Владимира Путина для всех участников СВО полагается двухнедельный отпуск, не реже, чем раз в полгода. Очередной гуманитарный груз, отправленный из Мордовии, доставлен нашим землякам на передовую. Участники СВО в этот раз получили высокотехнологичное оборудование, рации, генераторы, квадрокоптеры и другие необходимые вещи и продукты. Они поблагодарили всех жителей республики за помощь и передали горячие приветы. В настоящее время в отделении Народного фронта Мордовии открыт 12-й сбор. В Саранске проект «Подвиги» выпустил очередной третий том книги «100 подвигов обычных людей». Как и предыдущее издание, новая книга посвящена добрым, неравнодушным и героическим поступкам современных россиян. Примечательно, что в новом издании 24 истории из 100 о жителях Мордовии. Так, украшением книги стали истории Александра Безбородова, пожарного, который неоднократно спасал человеческие жизни, и Николая Карпова, учителя, спасшего ребенка, тонувшего в пруду. В Ижевске подведены итоги фестиваля «Театральное Приволжье». В финале участвовали 28 спектаклей из всех субъектов округа. В конкурсе «Афиш» призовое третье место занял Михаил Слугин из 39-й школы Саранска с афишей к спектаклю «Дикие лебеди». Спектакль «Рыжая пьеса» молодежной театральной студии «Стакан воды» МГУ имени Огарева заняла 12-е место, а спектакль «Спроси свою совесть» детского арт-театра школы номер 27 Саранска – 13-е. Мордовские лыжники порадовали болельщиков высокими результатами на чемпионате России. Женский масс-старт на дистанции 30 километров выиграла Анастасия Кулешова. Также в составе эстафетной четверки ПФО Кулешова и Екатерина Никитина, представляющие Республиканскую спортшколу Олимпийского резерва, стали бронзовыми призерами. Девушки входят в состав сборной нашего региона.
Сывлах сунат парсире хакла радиот легенцем. Сире Чуваш Ень Саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. Чувашия по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями заняла третью строчку рейтинга общественного здоровья по итогам 2022 года. Глава Чувашии Олег Николаев рассказал о реконструкции спортивного стадиона «Волга», который объединит объекты для занятий различными видами спорта. За 3 года в Чувашии появилось 20 специализированных площадок ГТО. Еще 3 с современными тренажерами и зоной воркаута планируется создать в этом году. За 2 года в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» и республиканской адресной инвестиционной программы на строительство спортивных объектов выделена рекордная за всю историю республики сумма – 1,7 миллиарда рублей. Чувашия отправила очередной автопоезд гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. В колонии 6 автомобилей повышенной проходимости и 1 единица спецтехники, а также квадрокоптеры, тепловизоры, автозапчасти, лесоматериалы, продукты питания и многое другое. Убежден, выступив единым непоколебимым фронтом, мы сумеем достигнуть поставленных целей – принести жителям новых регионов страны мир и справедливость, подчеркивал председатель Государственного совета Чувашской республики Леонид Черкесов. Ранее Чуваши отправил в зону спецоперации автомобили высокой проходимости, а также печки-буржуйки, автомобили, оборудованные под передвижные бани. К концу нынешнего года по различным федеральным программам в Чувашии планируется построить, отремонтировать и модернизировать 72 учреждения культуры и искусства. В приоритетном порядке это касается сельских домов культуры. Так, в текущем году начато строительство сельского дома культуры в селе Илибары Козловского округа, реконструкция Алексовской детской школы искусств, ведется строительство Центра культурного развития в городе Цивильск. Еще для 8 сельских клубов рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств. В апреле Чувашия станет площадкой для проведения зонального отборочного этапа смотра Всероссийского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов при Волжского и Уральского федеральных округов в номинации «Традиции» в июне межнационального Всероссийского молодежного лагеря «Диалог культур». Запланировано также совместное мероприятие с Республикой Татарстан. Мероприятия будут проведены в Москве в театре имени Пушкина в конце апреля. Цикл мероприятий будет проведен также в рамках года счастливого детства. Мы восхищены Чувашской Республикой, поскольку в прошлом году вы не просто организовали культурные активности на своей территории, а явились драйверами федерального проекта. Самый масштабный объединяющий проект всей страны – это «Вышитая карта России» была инициирована вами. Спасибо вам за то, что вы всех нас объединили, отмечала министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.
Обзор событий недели завершен. Перейдем к подробностям. Помочь вернуться к полноценной жизни, используя последние достижения медицины и технологий. Реабилитация участников спецоперации – сегодня вопрос актуальный и самый важный. В Мордовии главной площадкой в этом направлении станет Республиканский госпиталь. Моя коллега Ирина Колесникова посмотрела, какие условия здесь создали для восстановления бойцов.
Добрый день. Республиканский госпиталь – место, где медики трудятся над реабилитацией как ветеранов боевых действий, так и гражданского населения, а также заботятся о пожилых людях. Именно эта больница станет главной точкой в комплексной системе по восстановлению участников специальной военной операции. Все условия уже созданы. В декабре прошлого года здесь полностью обновилось оборудование. В рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» было выделено почти 156 миллионов рублей. Эти средства пошли на закупку около 200 единиц техники. Каждый пациент при поступлении в госпиталь проходит тщательное обследование. Современное медицинское оборудование используют в лечебной физкультуре. Техника оснащена системой виртуальной реальности. Такая реабилитация нравится не только врачам, но и пациентам. Последствия черепно-мозговых травм и инсультов устраняют с помощью магнитной стимуляции. Она помогает восстановить двигательные и речевые функции. Магнитотерапию используют и для разработки суставов, и для эрготерапии, то есть координации движения и возможности заниматься повседневными вещами, используя роботизированные системы. Практически заново научиться ходить помогут специальные тренажеры. Один из них – некий комплекс с обратной биологической связью. Для восстановления работы рук и мелкой моторики также используется инновационное оборудование. Все эти способы реабилитации показали свою эффективность, поднимая на ноги даже больных с серьезными осложнениями, говорит главный внештатный невролог Минздрава Мордовии Александр Карасев.
30% пациентов, которых мы направляем сюда на реабилитацию, возвращаются уже с хорошим реабилитационным потенциалом. По шкале реабилитационной маршрутизации там 4 балла, то есть это глубокий, тяжелый, лежачий пациент, то в поликлинику они приходят к нам своими ногами.
Среди новой техники также терапевтический лазер и гидромассажные ванны. Обновлен кабинет и медицинского массажа. Все это оборудование активно используется. А в ближайшее время все силы будут брошены на реабилитацию бойцов СВО. По мнению главы региона Артема Сдунова, это хорошая база и поддержка.
Наша задача – создать несколько центров, таких распределенных по всей республике, потому что, как мы уже говорили, помощь не только медицинская нужна, нужна психологическая помощь. Нужно будет работать и с теми, кто будет правильно подбирать рабочее место. Поэтому реабилитация будет у нас одним из приоритетных направлений нашей дальнейшей деятельности.
Кроме медицинской реабилитации, нужно еще поддерживать здоровье и не забывать о социализации, чтобы люди чувствовали и знали, что они под надежной защитой государства, заявила заместитель председателя правительства Мордовии Галина Латванова.
После прохождения реабилитации им будет предложено посещать спортивный объект. Это и бассейны, это тренажерные залы, это даже консультация. Будут созданы все условия. А Министерство социальной защиты будет сопровождать как человека, так и семью все время.
Сегодня в Республиканском госпитале уже проходит курс реабилитации несколько бойцов-участников СВО. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В Уфе в Республиканской клинической больнице имени Куватова произошел уникальный случай. 30-летняя жительница Стерлитамака родила ребенка после пересадки печени. Все подробности узнала наш корреспондент Александра Павлова.
Именно так описывает свое состояние 30-летняя Алена Казакбаева. Еще 10 лет назад женщина заметила у себя упадок сил и пожелтение кожи. После долгого обследования узнала страшный диагноз – цирроз печени. 2 года назад состояние пациентки резко ухудшилось. Донора нашли быстро и успешно провели трансплантацию печени. Тогда Алена и решила, что вновь хотела бы забеременеть.
Я лежала вот здесь, в этой палате. Каждый день были процедуры, обработка шва. Каждый день хотела домой, да. Ждала уже, когда я вернусь домой здоровой, с новой печенью. Заведующий каждое утро к нам приходил, все спрашивал. И он мне начал вот это, зародил во мне мысль о втором ребенке. Когда он мне сказал, что будем с тобой планировать, идем за вторым. Все, я только жила этой мыслью. Каждый день. Конечно, я очень сильно радовалась, что у меня все это закончилось, все мои мучения.
Перед планированием беременности решение принимали не только супруги, но и хирурги Республиканской клинической больницы. В российской врачебной практике случаи, когда женщина после трансплантации печени становится мамой, крайне редки. Все ограничения объясняются положением органов в теле и особенностями строения женского организма.
В стенах этого учреждения уже был опыт счастливых родов после трансплантации, но совершенно другого органа. 10 детей, из которых самому старшему уже 12 лет, появились на свет после сложнейшей операции по пересадке почек.
За все время медперсонал очень проникся историей Алены, и врачи по-настоящему сблизились с пациенткой. Во время беременности они искренне переживали за нее, и все с нетерпением ждали рождения ребенка.
В феврале 23-го года она родила здоровую девочку, никаких проблем, в принципе, с ней нет. Тут 2 ограничения – это кесарево сечение, точнее, отличие от обычной беременности – это кесарево сечение и искусственное скармливание. Конечно, это была радость. Во-первых, это итог нашей работы какой-то, да, то есть не то, что там в плане трансплантации все хорошо, а плюс еще дополнительным здоровый ребенок. Это, конечно, это вдохновляет весь коллектив. Естественно, у нас такая позитивная радость, позитивные мысли после этого. И дальше продолжать свою работу. Значит, мы на верном пути.
Отметим то, что у Алены также есть 11-летний сын, который на протяжении всей беременности очень волновался за маму и ждал их сестренкой домой. Девочку назвали Оливия. Сейчас малышке уже 1,5 месяца, и она пытается гулить и улыбаться всем вокруг. Также Алена подчеркивает, что девочка очень похожа на папу.
Я очень рада, что это со мной произошло. Да, меня это не сломало. Я стала еще сильнее. Очень рада, что наконец-то у меня есть моя маленькая девочка.
На вопрос, чудо это или заслуга врачей, мама Оливии отвечает: все вместе. Помогли и поддержка медперсонала, и вера в то, что все обязательно получится.
Сегодня Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Цель этой даты – подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни. В регионах активно работают общественные организации, которые помогают детям и взрослым с ментальными особенностями в социализации и реабилитации. В столице Республики Мариэл, благодаря региональной общественной организации «Раскрась мир», начал работать уникальный центр полезной занятости и досуговой деятельности. И об этом председатель организации Анна Шаганова рассказала корреспонденту Марийского радио Диляре Никитиной.
Анна, здравствуйте.
Доброе утро, Диляра.
Анна, как долго мы к этому шли? Насколько необходим этот центр сегодня?
Работа началась у нас в 2021 году. Решили рискнуть, мы написали проект в фонд президентских грантов. Мы его выиграли. Проект очень большой был, очень объемный. Мы его реализовывали больше 1,5 лет. Он как раз был для того, чтобы пробно попробовать начать вообще вводить мастерские, какую-то досуговую занятость для ребят и так далее. И ставили, ну прям, наверное, самые минимальные цели, какие только можно было поставить. Хорошо, что сидят, хорошо, что берут карандаши в руки, пользуются ножницами и так далее. То есть высоких целей, что они будут создавать какие-то изделия, которые в будущем могут приносить им доход, конечно, мы не ставили изначально. И уже, получается, в 2021 году мы начали эту работу, вот выиграли грант и поняли, что того помещения, которое мы арендуем, нам недостаточно, и оно не соответствовало никаким нормативам, чтобы сделать все правильно. И поэтому мы вот занялись поиском, обратились в правительство, и вот Министерство социального развития на тот момент, так называлось, нам выделили вот это помещение в здании комплексного центра. У нас сейчас больше 260 квадратов. Это прям уютный такой уголок, уютный дом, где сейчас вот ребята будут творить. И я очень надеюсь, что цели теперь уже можно ставить более высокие, требования более высокие, да, и уровень притязаний к себе тоже будет более высокий.
В открытии центра вам помогал кто-то?
Вообще, мне кажется, помогали все, кто мог только, да, то есть вот в городе, в республике, с других регионов писали, чем можем помочь, там, и так далее, но действительно очень такая была слаженная работа. Люди просто в свободное время приходили к нам, помогали, сколько мы выгрузили строительного мусора, то есть вот это вот все, действительно, вот такая командная работа, и мне кажется, вот сейчас, когда приходишь туда, в наш центр, да, ты прям, ну, чувствуешь вот эту энергетику, потому что такое количество людей вложились в нее, такое количество людей именно поддержали вот это начинание. И мне кажется, только от этого там уже приятно и хорошо находиться.
Ну, а что из себя все-таки представляет этот центр? Сколько мастерских? Чем там будут заниматься дети?
Основная цель – это досуг, да, чтобы у ребят была занятость какая-то, кроме школ, садиков и других заведений, куда они ходят. И уже все-таки предтрудовая какая-то деятельность. Если говорить о ребятах более старшего возраста, старше 14 лет, мы хотим, чтобы у них все-таки была именно такая более... Высоко, конечно, говорить слово «предпрофессиональная подготовка», но так как многие из них не смогут обучаться в заведениях, даже техникумах, там, колледжах и так далее, наша задача привить именно вот эти трудовые навыки. То есть, по сути, чтобы мы могли обучить чему-то ребенка, уже взрослого, да, человека потом, чтобы мы могли его направить куда-то, в учреждение, например, я не знаю, упаковывают у нас, например, игрушки там, да, на каком-то заводе, да, есть у нас. Мы привели туда и говорим, вот у нас умеет вот этот юноша делать вот это и вот это, вот это. Возьмите, пожалуйста, его на работу, да. То есть, чтобы у него были уже навыки, которые понадобятся ему в взрослой жизни, чтобы быть самостоятельным и зарабатывать, например. И, конечно, мы не забываем про творческие мастерские, да. То есть, это те направления, которые позволяют ребятам творить, раскрывать свои творческие способности. Нужно развивать это направление творческое. Очень хочется, чтобы оно развивалось и оно работало. Поэтому вот есть мастерские, которые именно на это. Всего сейчас, на данный момент, если вот сесть и посчитать, у нас 17 направлений. Они все крутые, все интересные, от рисования обычного там, да, до рисования эбру, там, например, от лепки просто пластилином до лепки полимерной глины, там, с запеканием и так далее. Сейчас мы планируем вступать в реестр поставщиков социальных услуг, и я надеюсь, что у нас это получится. Будет стабильность именно в понимании того, что мы можем привлекать еще людей, то есть людей, которые будут посещать эти мастерские, да, а мастера получают, соответственно, там, какую-то зарплату и работать в этом направлении. Сейчас мы на начале такого пути, мне кажется, в этом плане. Я надеюсь, что в будущем мы увеличим масштабы, как наши коллеги в других регионах.
Анна, желаем, чтобы все у вас непременно получилось, и центр ваш развивался, и большее количество детей и взрослых смогли получить помощь. Еще хотелось бы коснуться вот такой темы. Сегодня Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Что у нас с информированностью общества и принятием обществом людей с аутизмом?
2 апреля, как обычно, это уже добрая традиция у нас, мы выходим с шариками, с листовками. Вообще, на самом деле, сейчас люди более открыты в этом плане. То есть, когда мы начинали раздавать листовки, чаще всего, честно, когда люди сталкивались с нами, слышали слово «аутизм», говорили, не нужна нам ваша зараза, забирайте свои листовки, отмахивались, отнекивались. Сейчас, ну вот с прошлым годом, если сравнить, в этом году посмотрим, как будет, люди уже останавливаются, задают вопросы. А вот знаете, а у меня вот у знакомых такой ребенок, а вот куда они могут пойти? То есть люди реально уже чаще слышат слово «аутизм» не в развороте того, что это что-то опасное, страшное и кошмар, 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 а все-таки что... Это особенность, с которой люди живут среди нас. И это очень важно. И это высокий уже уровень все-таки понимания.
Председатель региональной общественной организации «Раскрась мир» в Республике Мариэл Анна Шаганова была сегодня гостем нашей студии. Анна, спасибо вам за то, что поговорили на такую важную тему. За вашу деятельность вам отдельное спасибо.
В столице Коми на этой неделе выбирали лучшего по работе с малышами. Здесь проходил региональный этап конкурса «Воспитатель года России». Подробности у нашего корреспондента из Сыктывкара Марии Лапиной.
В республике соревнования воспитателей проводятся в 14-й раз. Каждый из участников из 15 муниципалитетов Коми в течение нескольких дней доказывал свое право называться лучшим. Среди них 12 воспитателей, 2 инструктора по физической культуре, педагог-психолог, 2 педагога дополнительного образования и 2 музыкальных руководителя. Профессиональное состязание включает 3 тура – заочный и 2 очных. В заочном участники представили интернет-портфолио и визитную карточку «Я педагог». В очных продемонстрировали навыки работы с детьми в конкурсных испытаниях. «Моя педагогическая находка», «Педагогическое мероприятие с детьми дошкольного возраста», «Мастерская педагога» и «Профессиональный разговор». О том, как все прошло, рассказывает наша коллега Евгения Горюн.
Сказки любят все на свете, любят взрослые и дети. Педагогу с 11-летним стажем это точно известно. Ирина Вежливцева для своего открытого урока выбрала именно эту тему. По результатам жеребьевки она выступает в первой. До последнего не знала, какая возрастная группа ей попадется.
Дети немножко возбудились, потому что все-таки малыши, полный зал гостей, незнакомый воспитатель, незнакомый педагог, незнакомое занятие. Но вот очень хорошо то, что дети очень контактные. Они хорошо шли на контакт, они хорошо общались, они хорошо разговаривали. Дети очень любят сказку, дети активно верят в сказку. Это во-первых. А во-вторых, именно через сказку мы постигаем все вот воспитательные задачи. Что такое добро, что такое зло.
Волшебный мешочек привезла с собой конкурсантка из Прилузия Валерия Потапова. Его содержимое вызвало неподдельный интерес не только у детей, но и у коллег и жюри.
Мы развивали сенсорные эталоны, и все это происходило с помощью камешков Марус. Это находка моя. Я использую эти камушки в своем учреждении и в свободной игре, и в образовательной деятельности. Камушки решают много задач и воспитательные, и образовательные, и коррекционно-развивающие задачи.
За два дня 19 участников не только продемонстрируют свои навыки работы с детьми, но, что самое главное, понаблюдают в деле за своими коллегами и откроют для себя что-то новое. Члены профессионального жюри не понаслышке знают, каким должен быть воспитатель года, ведь они и участвовали, и побеждали.
Я представляла свой опыт на России, а сейчас перед конкурсом проводила стажировку именно для участников конкурса «Воспитатель года 2023». Конкурс, когда ты в него входишь, это творчество, это новые идеи, новые взгляды. Нужно быстро меняться, перестраиваться. Я бы пожелала участникам побольше творчества, поймать все положительные эмоции и поймать ту радость на занятия с детьми, которую дети нам дарят.
Победитель регионального этапа будет представлять республику в финале всероссийского конкурса «Воспитатель года».
Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
«2023 год в Республике Татарстан – год народных культур и традиций».
Крупным событием в череде многочисленных мероприятий «Года народных культур и традиций в Татарстане» станут Дни культуры муниципальных образований. Они стартовали в пятницу 31 марта, а завершатся в ноябре. Творческие коллективы готовят культурные программы. Зрители познакомятся с культурой муниципальных образований через историко-культурные выставки, творческие выступления, презентации туристических маршрутов и национальной кухни, а также народных ремесел. Рассказывает заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлиева.
Все те мероприятия, которые были предусмотрены планом, выполняются в полном объеме, и популяризация всего того, что связано с национальной культурой, национальными традициями, обрядами, занимает весомую роль в работе социального блока Республики Татарстан. Предусмотрены и мероприятия, которые связаны с наукой, с этнографическими экспедициями. Это и мероприятия, которые связаны с национальными праздниками, и уже два из них прошли. Наибольшее количество праздников проходит в летний период, и все подразделения готовятся к проведению этих мероприятий. Конечно, в рамках года национальных культур и традиций не может в стороне находиться такой блок, как образование. И сегодня работа с программами образовательных организаций по теме, опять-таки, популяризации национальных традиций, национальных языков, национальной культуры занимает весомое место. Наибольший блок, он связан с проведением мероприятий, которые готовятся муниципальными образованиями. И в рамках этого года одно из мероприятий, которое мы хотели бы анонсировать, на 13 различных площадках города Казани муниципальные районы республики представят свои программы, которые связаны с национальной культурой, с национальными традициями. 13 площадок города Казани примут гостей из муниципальных районов. И очень хотелось бы пригласить наших зрителей. Вход бесплатный. Мы хотели бы пригласить наших зрителей для того, чтобы посмотреть, познакомиться с программой каждого муниципального района. И таким образом Казань станет самой культурной столицей. Я думаю, не только характеризующей Татарстан столицей, но и столицей Российской Федерации. И, уважаемые коллеги, опять-таки Республика Татарстан и город Казань планируются к тому, чтобы принять участие в культурной столице России. Мы планируем, что это мероприятие и это звание город Казань абсолютно точно достойны, и планируем организационную заявочную кампанию провести в преддверии 2025 года, когда столице будет 1020 лет. Ознаменован такой вот еще один юбилей нашей столицы. И в следующем году, 2024 год, Республика Татарстан заявилась на участие в конкурсе «Библиотечная столица России». Соответственно, это культура. Это то, что прежде всего характеризует любую нацию, любого человека. И именно вопросам культуры уделяется особое внимание в год национальных культур и традиций. Обо всем очень много, конечно, мероприятий в рамках года, но еще раз повторюсь, что муниципальные районы, которые принимают участие в этом конкурсе, они также претендуют на получение сертификатов 3 миллиона рублей. И по итогам этого участия смогут, опять-таки, вложиться в развитие материально-технической базы, в развитие тех замечательных спектаклей, замечательных постановок, которые создаются в муниципальном районе.
Заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфулин уточнил, что именно войдет в культурные программы муниципалитетов.
Проект заключается не только в предоставлении концертной программы, а программа достаточно обширная, которая включает в себя и уникальную выставку, и мастер-классы для детей, для взрослых, и, конечно же, национальные угощения, которые в каждом районе, хоть они у нас все одинаковые, но каждый район имеет свою специфику в изготовлении. И, конечно же, это огромная возможность и подспорье в этот год национальных культур и традиций познакомиться, где любой желающий, а в республике, мы знаем, проживает 173 национальности, любой желающий может прийти и вот в течение года, начиная с весны до поздней осени, познакомиться с культурой, с какими-то народными праздниками, народными традициями, которые обладают наши районы и наши села. Их действительно великое множество. Мы знаем только об основных народных праздниках, но каждый район, каждое село имеет некую свою уникальную изюминку, с которой будет возможность познакомиться. То, что касается посещения, вход для всех желающих будет бесплатный. Он будет осуществляться по предварительной регистрации на сайте. Есть и QR-код, и ссылка, по которой можно будет регистрироваться. Также трансляция доступа, телефон для справок. То есть каждое мероприятие, оно будет доступно, и оно будет проходить, наверное, на самых крупных площадках как Республики Татарстан, так и города Казани. И мы благодарим исполнительный комитет города Казани, которые поддержали данный проект и в части предоставления площадок, и в части организации. Считаем то, что этот проект будет востребован, и, возможно, если он пройдет удачно и он будет полезен как нашим гостям, так и нашим жителям, он будет иметь свое продолжение.
Посетить праздничные мероприятия сможет, как уже было сказано, любой желающий, в том числе и гости Татарстана. Подробный график опубликован на сайте и в социальных сетях Министерства культуры Республики.
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». За окном весна, но я хотел бы несколько о зиме, пока те события свежи в памяти. Это всероссийский конкурс «Зимний двор». Его участниками были ТОСы, территориально-общественное самоуправление. А это великая сила, хоть все здесь на общественных началах. И в основном это женщины. Они умеют организовать народ на добрые дела, будь то субботник или культурно-массовое мероприятие, или что-то посерьезнее, например, как ремонт дома или выборные кампании, работа с несовершеннолетними. Там, где понимание с управляющими компаниями и депутатами, там и дело спорится. И было обращение: призыв поучаствовать в конкурсе. Отклик был многотысячный, поддержку народным голосованием. Вот-вот заканчивалось голосование, и буквально за 5 минут до полуночи звонок из Сочи. Поддержку ТОС «Текстильщика» за «Снежную крепость». Это был шедевр, говорит председатель ТОС Эльвира Маркова.
Конкурс этот, он, конечно, удивительный. Мы решили делать огромную снежную крепость. В первую очередь нам очень был нужен снег. В результате мы для начала обратились в управляющую компанию нашу «Текстильщик», где директор управляющей компании нам подсказал, что нам нужна помощь Павлова Анатолия Леонидовича. Это наш депутат ЧГСД по нашему округу. Нам прислали 12 КАМАЗов. Снега.
Ну, грандиозное, конечно, было.
Когда нам привезли эти 12 КАМАЗов снега, тут-то все и началось. Конечно, наши жители все это поддержали, но оказалось, что вот это же все познается в процессе, что мало того, что все это нужно сдвинуть как-то с места на место, сделать огромные перевалки этого снега. Снег должен был быть чистейший, как у нас и получилось. В общем-то, без, конечно, помощи Зеленстроя, вот именно Скворцова Олега Вениаминовича, у нас бы этого ничего не получилось. Жители с большим удовольствием разукрасили, сделали черепичную крышу, вышли на 3-е место. Перед нами был город Рязань, долгопрудный город. Они только смогли набрать больше нас голосов.
И слово еще одному лауреату, председатель ТОС «Современник» Нине Ивановой. А было участие в конкурсе это по номинации «Лучшие зимние события». Оно было это «Масленица». Итог народного голосования – 4-е место.
Когда был конкурс «Лучший зимний двор», мы решили участвовать в данном конкурсе и выбрали номинацию, собрали совет ТОС библиотеки имени Сеспеля и выбрали номинацию «Лучшее зимнее мероприятие во дворе». Смотрим данное время, то, что указано по времени, можно было провести такой праздник «Масленица». Целью нашего мероприятия было помнить стариками, как проводится Масленицы и показать молодым, какие традиции у чувашского народа при проведении данного мероприятия. Составили план, сценарий и начали собирать народ. С удовольствием взялась помощница депутата Госсовета и директора тракторного завода Титова Александра Ивановича Максимова Надежда Алексеевна. Пригласила я своих студентов, волонтеров, 15 человек из медицинского факультета Чувашского государственного университета. Вот им раздали мы роли. В день проведения праздника они у нас были в ярких костюмах, завлекали народ, раздавали сладости, раздавали баранки и так далее. До проведения праздника много было разговоров с управляющей компанией «Ниги». Они нам расчистили снег на детской площадке, подготовили чучело. Потом разговоров много было с руководителем библиотеки имени Сеспеля. Они тоже приготовили чучело. Дальше жители напекли блинов. Помощницами пришли 8 ТОСов Калининского района, Кадыковский, дальше Шумиловский, Надежда, то у нас Альгешева Южный, Текстильщик, Лидер, Калинка. Организовали очень шикарную выставку «Умелые руки не знают скуки». Все председатели ТОС принесли свои поделки, свои блины с различными видами вареньев. Пригласили 3 ансамбля «Щелгущ», дальше клуб самодеятельной песни. Это мероприятие началось в 11 часов. До сбора народа гремела музыка, созывая народ на данную детскую площадку. И вот ровно в 11 поздравил нас глава администрации Калининского района Яков Леонидович Михайлов. Присутствовал депутат ЧГСД Борисов Яков Леонидович, Шестаков Андрей Владимирович. Все они видели своими глазами, каким образом проходят у нас данные мероприятия. Было очень шумно, весело. Почаще было вот такие мероприятия проводить. Заявок было по нашей номинации около 2000, и мы заняли 4-е место. Ну, по республике 1-е место.
И еще лауреат в номинации «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура» города Чебоксар. Это дворовая территория по Богдана Хмельницкого. А как шли к взаимопониманию, говорят активистки? Один лишь пример – капремонт. Сборы на капремонт составили 43% от начислений. Какой же тут может быть ремонт? Вставали буквально у дверей подъездов, и с каждым жителем были разговоры. И вот результат – 90%, и возможность ремонта появилась. Когда есть понимание, говорит Зоя Петрова, председатель ТОС Кадыковский, есть и результат. Общие вопросы решаем вместе. Николай Мулянов, Чебоксары. Всего доброго.
Далее в нашем радиожурнале новости духовной жизни региона.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. По исламскому календарю продолжается месяц Рамадан. Это время, когда необходимо держать пост уразу, совершать благие деяния и раздавать милостыню нуждающимся. В Удмуртии мусульмане стараются придерживаться этих традиций. В трех ижевских мечетях проводятся благотворительные вечера разговения, ифтар. В центральной мечети Ижевска к началу месяца Рамадан подготовились очень тщательно. В молельных залах намаз могут читать около 500 верующих. Все они после намаза дружно идут на ужин. На ифтар каждый день готовят разные блюда, отметила Аниса Васикова.
Почему вы взялись за эту работу? У вас есть образование, потому что это кормить людей, 500 человек ежедневно.
Технолог общественного питания, у меня образование. Это от души идет. Не от того, что у вас какая-то обязанность, да, а именно вот желание, вот стремление, просто хочется это мечи. Туда идти одно ведь удовольствие. Прямо на крыльях идешь работать, и эта работа, она кажется, вот просто мне кажется, что тяжелый. Она именно делается легко, с удовольствием, с настроением.
И каждый день на 500 человек. А помощники?
Помощников много, да. И материально помогают.
Меню каждый день меняется?
Меню, да. Вот, например, сегодня плов. Завтра у нас каша гречневая. Тоже очень вкусно получается она у нас здесь. Послезавтра у нас будет картошка. Вот таким образом, значит, у нас идет смена. Люди приходят с удовольствием, спасибо говорят. Рады мы слышать такие вот высказывания, что вкусно очень, сытно очень.
Часто верующих угощают пловом. И готовит профессиональный повар с большим стажем Абдулгафар Хайдар. Даров.
На 500 человек. Нормально вот хватает.
А правда, что вот плов должен готовить мужчина?
У мужчин хорошо получается, по вкусам. Мне кажется, они как-то вникают в процесс. Допустим, большие блюда в основном мужчины делают. На 500, на 1000 человек. Там же эта трудоемкая работа.
Самое большое количество людей, на которые ели ваш плов?
Тонну 200 сделал в 2015 году. Это было в Челнах, набережных Челнах. Я 5 казанов сделал до обеда в Уразабайрам. Тонна 250 килограмм получилось. Ну, вот этот вес.
А здесь вот сколько мяса?
Здесь 60 килограмм риса, где-то 45 килограмм мяса, 45 килограмм моркови, 10 килограмм лука, массы обжарили. Масло 13 литров.
Кухня оборудована современной техникой. Для работников созданы все условия, а для принимающих пищу – огромный зал. Делится Нагим Хазрат Каюмов. Он был одним из организаторов строительства мечети в центре Ижевска. Потом много лет был имамом этой мечети. Радуется, что сегодня у мусульман Ижевска есть возможность получать знания и жить по канонам ислама.
Нагим Баянович, первый имам центральной мечети. Вы принимали самое активное участие с первых дней в строительстве мечети. То, что сегодня здесь так это все обставлено, все продолжается, то, что вы начинали, это радует?
Да, естественно, конечно, радует. В отношении строительства вот этой мечети, это была моя идея. Мне пришлось возглавить строительство этой мечети, договариваться с подрядчиком, со строителями, со здешним народом, чтобы можно было на субботниках выполнять определенные работы. Поэтому, естественно, на сегодняшний день все, что нужно для этой мечети, для проведения ифтаров, это все организовано. И более того, если вы зайдете на кухню, там все есть для этого. Я помню, как лет, наверное, 5 тому назад, там один котел заказали и ездили в Мордовию для того, чтобы на их заводе отлили из дюралевого материала, на котором сейчас готовят плов.
Все другие приспособления, чтобы люди спокойно могли работать.
Сейчас проблем нет никаких. Если раньше мы все почти каждый год дорабатывали, что-то не хватает, что-то нужно было менять и так далее. Все это подбивали, а на сегодняшний день абсолютно все есть.
Среди тех, кто держит уразу, много молодежи. Они каждый день держат пост, ходят на ифтары и на таравих намаз, дополнительную вечернюю молитву. Рустам Гильфанов в мечеть ходит с 10-летним сыном.
Вы сегодня на ифтаре первый раз?
Я уже 15-й год уже хожу на ифтар. Каждый год, когда приходим, так как будто все время по-новому. Каждый год ты встречаешь тех же самых лиц. Ну, конечно, там приходят новые ребята. В этот момент все равно, когда наступает ифтар, наступает радость, наступает тот момент, когда в течение дня ты не только держишь уразу, то есть ты только не кушаешь, не пьешь, но и у тебя есть время подумать, осмыслить, подумать, как ты живешь, как ты делаешь. И когда вечером встречаешься с ребятами, сердце уже становится более тепло, нежно. То есть когда встречаешься с ребятами, которые держат даже уразу, они испытывают испытывает такие же эмоции, такие же чувства, и становится тоже приятно.
Вы с детьми ходите сюда?
Да, и вот у меня сын 10 лет, он недавно стал ходить в мечеть, причем я его не заставляю, ему очень нравится. Как узнал, что есть ифтары, этот год у него первый, каждый раз говорит, то есть уже сегодня 5 дней прошло, он говорит, я тоже хочу, мы сегодня идем, давай восходка, время уже, чужое время вечернего намаза он уже знает, и все время говорит, давай, пошли.
Рамадан воплотил вместе все мусульманские диаспоры. Азербайджане, узбеки, таджики и туркмены помогают готовить ифтары, приносят овощи и фрукты. Подобные мероприятия имеют большое значение для поддержания своей культурной самобытности, что позволяет сохранить единство в многообразии, отметили они. Хамида Гайфуллина, специально для радиожурнала «Между Волго-Уралом», Ижевск.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдас Крепостина, режиссер Рамиль Диатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!